То недопустимым отклонением от нее. Наконец, насколько верно представление, что самодержавие всецело стояло на охране крепостничества и видело в этом первейшую свою задачу. В прошлой передаче о крепостном праве мы как раз читали документы, демонстрирующие, что этот тезис, по крайней мере, не вполне адекватен и не является исчерпывающим описанием куда более многослойной реальности. Давайте сегодня по документам обсудим еще одну историю.
Снова из архивов третьего отделения. Снова Николай I и шеф жандармов, глава третьего отделения генерал Александр Христофорович Бенкендорф. Но на этот раз дело совершенно криминальное – убийство. Называется дело о застреленном Ораниенбаумском помещике Толубееве. Начинается так же, как и дела, о которых мы говорили в предыдущий раз. Николай I прилежно читал недельные ведомости о происшествиях и реагировал.
В ведомости о происшествиях по Санкт-Петербургской губернии, между прочим, было показано, что ораниенбаумский помещик-поручик Толубеев застрелен 6 сентября около 10 часов вечера сквозь окно, и что об открытии убийц производится следствие. Против статьи сей, помещенной в таблице с 19 по 26 сентября 1831 года, его величество изволил написать «Послать на место жандармского офицера подробно узнать».
Заметьте, послали сразу жандармского офицера, хотя дело-то вообще уголовное. Почему же так? Можно, конечно, сделать смелое предположение, что полиции и местным властям Николай совсем не доверял. А, возможно, даже существовало некое правило, что любые истории, где можно ожидать конфликта между барином и крестьянами, подведомственны были жандармам. К сожалению, все эти материи до сих пор не изучены. Но вернемся к нашей истории.
Через несколько дней, благо Ораниенбаум недалеко от Петербурга, Бенкендорф получил рапорт от командированного жандармского полковника. Уже из заглавия его видно, как это дело трактовалось. Речь шла об убийстве Толубеева и о поступках его противу своих крестьян. Виновными в убийстве, стало быть, полагали крестьян.
Надо бы сразу оговорить вот что. Легко можно сделать вывод в духе детективных романов Акунина, что жандармский офицер придал делу политическую окраску, мол, такие уж они жандармы. Однако тут следовало бы еще доказать, что в ту эпоху конфликт помещика и крестьян понимался именно как дело политическое, а это, повторю, еще не изучено.
Полковник корпуса жандармов Панов Бенкендорфу 4 октября 1831 года. Сведения о происшедшем убийстве на мызе Шпанкове, владельца он и подпоручика Толубеева, и о поступках его противу своих крестьян. По прибытии моем 3 числа сего октября на мызу Шпанкова получил я от дворовых крепостных людей покойного и вдовы его, которая ныне имеет жительство в Санкт-Петербурге, бывших при самом происшествии, ниже следующие сведения. Минувшего 6 числа сентября около 10 часу вечера покойный господин Толубеев занимался подле камина починкой замка. В сей же самой комнате, близ растворенных дверей, сидели за работой две горничные девки. Госпожа Толубеева легла уже спать. Как вдруг услышан был звук выстрела, он и произведен был из окна, отстоящего не более 5 шагов от камина, а с оном вместе бывшие в комнате две девки увидели, что господин их упал, и полилась из него кровь. В то же самое время госпожа Толубеева и все находящиеся люди не только в доме, но и в кухне, повар, старосты и три девки вбежали в комнаты, начали подавать пораженному уже без всяких чувств помощь, которая соделалась тщетную, ибо через полтора часа времени Толубеев помер. Оружие, коим был застрелен Толубеев, было заряжено не одной только пулей, но и крупной дробью, ибо одна из дверей, как я заметил, противу камина находящаяся, не только пробита насквозь пулей, но и видны следы дроби.
Для той эпохи это предел возможностей криминалистики, и больше сугубо криминалистические сюжеты в этом деле не появятся.
Мы, кстати, как-то уже с вами говорили, что в ту эпоху публика еще не открыла для себя прелести чтения детектива и, в отличие от нынешней, не считала самым увлекательным описание числа дырочек от дроби, положение трупа и тому подобное.
Касательно поведения покойного противу крестьян своих, то подошедшим до меня слухам, как собственных его людей, так и сторонних соседей, поступал он с ними не только весьма строго, но даже и жестоко, что, полагать надобно, и побудило к побегу перевезенных им из Орловской губернии крестьян более 30 душ. Некоторые из них бросили жены детей, другой год как находятся в бегах. Жены их приносили мне, между прочим, жалобу, что покойным помещикам было им строгом воспрещено, когда они выходили на барщину, брать с собой грудных их младенцев, чтобы онами не отвлекаться им от работы. Вследствие чего, как уверяют сами матери, по возвращении своем домой с работ находили они нередко своих детей, бывших в продолжении целого дня без надлежащего презрения, умирающими, по словам их, большая часть из младенцев померла. Сверх того, известился я, что 2 года тому назад дворовый человек Василий Абрамов, имевший отроду 60 лет, в продолжении 1 недели был сечен покойным 4 раза, после чего он на другие сутки помер. Жена его, Абрамова, вдова Настасья Иванова, удостоверяла меня, что о сём поступке помещика ее якобы Нижний земский суд был извещен, ибо прислан был член оного с лекарем, и тело мужа ее было вскрыто, и что после того покойный господин их, хотя и не переставал наказывать людей у себя дома, но однако же некоторых отсылал для наказания в суд, чего прежде не делал. Нынешним еще летом крестьяне, собравшись с женами и детьми, ходили в город Ораниенбаум приносить суду жалобу на притеснение своего помещика и помещицы, но были высланы без всякого со стороны суда удовлетворения, и по возвращении некоторые из крестьян были помещикам наказаны. Покойный, изыскивая средства останавливать побеги своих крепостных людей, нередко собственными руками остригал им до нога иногда половину, а иногда и все волосы на голове. Я не мог не заметить таким образом остриженного повара Константина Васильева. Отзывы насчет вдовы госпожи Толубеевой во многих случаях почти равняются тем, которые получал я и о покойном ее муже. Хотя не имею я всех основательных причин выдавать сведения, мною полученные относительно поступков покойного господина Толубеева и вдовы его, за совершенную истину, но однако же изнуренный вид крестьян и бедное их состояние, в котором они находятся, и в чем лично я удостоверился, подают весь повод мыслить, что помещики их, ежели не совсем, то, по крайней мере, весьма мало заботились об их благосостоянии.
На рапорте Панова есть резолюция Бенкендорфа. Он распорядился сделать записку для государя. Николай прочел записку быстро. Это видно из того, что через 4 дня за подписью Бенкендорфа ушло отношение к петербургскому военному генерал-губернатору Петру Эссену. Бенкендорф излагал содержание записки Панова, а затем сообщал Эссену высочайшую резолюцию, непосредственно относившуюся до ведения генерал-губернатора.
Бенкендорф Эссену, 9 октября. По доведении о сем до высочайшего сведения, государь-император на докладной моей записке изволил написать «Поставить сие на вид губернскому предводителю дворянства, а уездному сделать выговор за то, что, вопреки неоднократных подтверждений, не исполнил свои обязанности. Узнать, кто наследники, и, ежели имение достанется жене, то взять в опеку».
Через месяц, 7 ноября 1831 года, Эссен сообщил Бенкендорфу, что имение наследуется вдовой Толубеева, и оно уже взято в опеку с устранением Толубеевой от всякого управления.
Ну вот смотрите, реакция первого лица императора Николая I, транслируемая через шефа жандармов, такая же, как и в тех делах, о которых мы говорили в прошлый раз. Реакция очень жесткая, и к порядку призывают в первую очередь помещика. Тут важно, что в основе представление о том, что помещик имеет определенные обязанности, он должен заботиться о благополучии крестьян. Конечно, Николаем и Бенкендорфом двигали не только гуманитарные сантименты, но и понимание, что помещичий произвол чреват серьезными социальными взрывами, расхлебывать которые придется правительству, если оно, конечно, уцелеет.
Очевидно, что произвол помещика мог заходить весьма далеко, что власть пыталась выстроить какую-то систему его обуздания, ну, хотя бы, как вы уже сказали, чтобы избежать социальных катаклизмов. В этом деле, смотрите, прежде всего влепили выговоры предводителям дворянства, уездному и губернскому. Это они должны были отслеживать народившуюся проблему и как-то ее регулировать.
Полковник Панов еще упомянул коллективную жалобу крестьян в местный суд, однако не написал, к чему она привела. Скорее всего, так, как мы знаем, бывало многократно, дело погрязло в волоките. Впрочем, если жаловались они летом, а убит Толубеев был в начале сентября, то не такая уж и волокита. Суд, скорее всего, еще просто не успел ничего решить.
А вот получивший нагоняй уездный предводитель дворянства прислал Бенкендорфу целую пачку документов, доказывающих его предводитель в этом деле невиновность.
По вступлении отставного гвардии штаб-ротмистра барона Икскуля в должность Ораниенбаумского уездного предводителя дворянства 1830 года в июле месяце отправился он в мызы Шпанкова, владения господ Толубеевых, и, удостоверясь о расстроенном и беспомощном положении крестьян с их владельцев, донес о сём обстоятельно санкт-петербургскому господину военному генерал-губернатору с присовокуплением заключения, что помещик Толубеев и жена его не умеют обходиться и управлять своими крестьянами. Если имение господ Толубеевых отдано будет в хозяйственное и отеческое управление избранным, благонадежным и сострадательным лицам, которые приложили бы об них попечение с возможным в нуждах их пособием, то уездный предводитель полагал, что и находящиеся из вотчины в отлучке впоследствии времени обратятся на настоящее их место водворения. Причем он, предводитель, изъяснил, что он лично убеждал самого помещика Толубеева принять нужные меры к устройству состояния крестьян своих. Но едва ли желание сие может когда исполниться, ибо отзывы Толубеева вовсе к тому не клонились, а относились только к обвинению и наказанию крестьян, отчего последствия могли быть еще вреднее.
Радио «Свобода. Документы прошлого». В сентябре 1831 года помещик Ораниенбаумского уезда Толубеев был убит в собственном доме выстрелом из ружья через окно. Жандармский офицер, присланный по приказу Николая I расследовать дело, констатировал, что помещик скверно обращался со своими крестьянами, а местные власти, в первую очередь предводитель дворянства, вовремя не вмешались. Получивший выговор уездный предводитель барон Икскюль в оправдание себе сообщал, что он, напротив, был в курсе и пытался принять меры. Еще в начале 1831 года доносил об этом губернскому предводителю дворянства, петербургскому гражданскому губернатору, и представил копии своих донесений. По данным Икскюля, разбежалось подавляющее большинство крестьян мызы Шпанкова.
Состоит ныне в имении налицо принадлежащих подпоручику Толубееву крестьян 3 и малолетних 6 душ, женского пола совершеннолетних 8 и малолетних 7, и дворовых 6 душ. Жены его крестьян 7, малолетних 3 и женского пола 8 душ. В бегах же находятся собственных помещика Толубеева крестьян мужеского 29 и женского пола 6 душ. Жены его крестьян же мужеского 9 и женского пола 6 душ.
Да, впечатляющее соотношение. Действительно, мужики-то все разбежались, а некоторые и с бабами.
Толубеев, естественно, жаловался властям, и их головной болью стал поиск этих беглых.
Здесь, думаю, важно дать нашему слушателю представление, куда они убегали и как и где прятались. Каковы тогда были шансы крепостного существовать в бегах?
Это отдельное детективное ответвление дела о Толубеевых. Беглых нашли неподалеку, вовсе не в родной Орловской губернии, а в окрестностях Царского села. Видимо, был тогда своеобразный промысел укрывательства бедных.
Как нынче незаконных мигрантов, я подозреваю, что общие правила этого бизнеса могут оказаться для наших слушателей вполне понятными и узнаваемыми, если вникнуть.
Во всяком случае, укрывателем в данном случае был тоже крестьянин. Я видела дела, где этим занимались помещики. Он делал для беглых фальшивые документы, якобы паспорта от помещика, помогал найти работу. Что получал взамен, документы умалчивают. Но расследовавший это дело чиновник сообщил военному генерал-губернатору Эссену, что один из беглых вроде бы намеревался купить ружье.
А это непосредственно ведет к обстоятельствам убийства Толубеева. Что там с расследованием-то? Вот из документов явствует, что через год, в 1832-м, убийцу еще не нашли.
Вы знаете, у меня от этого дела такое впечатление, что и не особенно искали. Во всяком случае, в жандармском деле об этом ровно ничего. Они увлеклись отношениями Толубеева с крепостными. Хотя вообще-то убийство ведь...
Ну, в сущности, это не их работа. Убийство расследовать должны были местная полиция и суд. Это должно быть в их архивах. Хотя это, мне кажется, для историков методологически очень важно. Нельзя предполагать, что чиновники исследуемого нами сейчас XIX века были менее изощрены, чем их коллеги, ну, наши современники. Нельзя предполагать, что они... Тогдашние люди прошлого были глупее нас, а потому не следует исключать, что, увидав, в каком направлении движется мысль жандармов и местной администрации, судебные следователи расслабились и с поиском убийцы особенно не усердствовали. Зато выяснилась сложная предыстория конфликта Толубеева с крестьянами.
Да, ее подробно описал Эссен Бенкендорф летом 1932 года. Крестьяне Толубеевых в 1827 году были переселены из Орловской губернии и вскоре принесли жалобу лично государю, что по переселении их 50 душ мужеского и 30 душ женского пола на музу Шпанкову они не обнаружили ни обещанных им домов, ни пригодной пахотной земли и пришли в разорение. Тогда жалоба была сочтена неосновательной. Николай счел, что крестьянами движет привычка к прежнему месту, что они просто не хотят обустраиваться на новом. Толубеев уверял, что переселил он их из-за крайнего малоземелья в Орловской губернии. Крестьянам было сделано внушение о послушании владельцу и велено построить себе дома, цитирую, «не упуская приготовить между тем для озимого засева поля, к чему и время уже наступило». От Толубеева приказано дать им материалы для постройки и стараться до нового урожая снабдить крестьян всем необходимым, предводителям губернскому и уездному наблюдать за ситуацией. После этого Толубеев письменно сообщил, что у него все в порядке, крестьяне повинуются, строят дома, пашут землю и оказывают ему полное повиновение. О смерти крестьянина Абрамова после побоев этот эпизод фигурировал в донесении полковника Панова. Было следствие. Оно заключило, что смерть последовала не от наказания, а от простуды, воспаления легких и прочего.
Ну, вообще-то, если человека с воспалением легких четырежды в неделю сечь розгами, он действительно может помереть. Строго говоря, от воспаления легких. Здесь, конечно, мы еще не знаем, какова была степень коррупции местных чиновников и насколько они врали в бумагах.
Во всяком случае, есть донесение местных властей, что уже после смерти Толубеева его жена прислала для наказания пожилую крестьянку, которую в суде сочли слабой и больной, и сечь отказались.
Кстати, об этом Панов тоже писал, что после дела Абрамова Толубеев, хотя и не прекратил бить крестьян дома, но начал также отсылать их для наказания в суд. Там тех пороли по просьбе барина, а его это как бы освобождало от обвинения в произволе. Но понятно, какие были привычки у господ Толубеевых.
В феврале 1830 года Толубеев подал прошение в Сенат, что крестьяне его, не исправив своего поведения, пребывают ослушными и обращаются в бегах из мест своего поселения. При исследовании дела запросили уездного предводителя дворянства. Тот отписал, что виноват сам Толубеев. Военный генерал-губернатор Эссен в представлении в Сенат предлагал учредить опеку над имением. Но пока дело тянулось, летом 1831 года крестьяне опять жаловались властям на помещика, а потом кто-то из них не утерпел и просто застрелил его. Вдова Толубеева, кстати, заявляла, что имеет на подозрении, кто стрелял, но, похоже, власти к ней не прислушались.
Что неудивительно, мадам Толубеева демонстрировала нежелание адекватно оценить положение, и это, конечно, вызывало раздражение у властей, ведь это они вынуждены были расхлебывать дело.
Уже после смерти мужа 12 декабря 1831 года Толубеева подала жалобу в Сенат. Жаловалась она на неукротимое буйство крепостных и бездействие местных властей в течение многих лет, отчего и погиб ее муж, а также и на полковника Панова, который где прислушался к клевете крестьянских баб. В Сенате поначалу ее жалоба произвела впечатление, но Бенкендорф ответил довольно резко, вступился за Панова и разъяснил, что к чему. Пока тянулось дело в Сенате, Толубеева в октябре 1932 года, через год после начала расследования убийства, написала и самому Бенкендорфу.
«Ваше высокопревосходительство, милостивый государь, злополучнейшая вдова и несчастнейшая мать, неожиданным, ужаснейшим событием, ввергнутая с малолетней дочерью своею в убожество и нищету, приняла и смелость прибегнуть к благодетельному покровительству вашего высокопревосходительства. Бедственное положение мое таково, что со времени учреждения благоустроенного правления в Отечестве нашем едва ли когда-либо встречалось подобное происшествие. Муж мой, мирный и кроткий владелец небольшого недвижимого имения, общий им со мною благоприобретенного 6 сентября 1831 года, среди неусыпных попечений его о благосостоянии крестьян наших, убит из ружья, не открытым еще доселе злодеем. А что всего ужаснее, как-либо, как несомненно полагать должно, и собственных людей наших. Но и сего еще недовольно к усугублению злополучия моего. По затеянным и злоумышленным рассказам нескольких крестьянских женок наших, взведено на мужа моего, что будто бы он жестоко обращался с крестьянами, отчего возникнуть могло на жизнь его покушение. Таковое заключение доведено было до сведения его императорского величества, вследствие чего высочайше повелено имение мужа моего взять в опеку. Светлая и непорочная душа мужа моего бестрепетно предстанет пред судью Всевышнего и примет мученический венец в награду невинно претерпенной им смерти. Но кто возвратит честь, неправильно отнятую у него на земле?»
Ну и так далее. Дальше следовали патетические призывы ко всем известному доброму и благородному сердцу Александра Христофоровича. Надо сказать, прошение Толубеевой у Бенкендорфа вызвало откровенное раздражение.
«Из чего это видно?»
Там несколько мест подчеркнуто карандашом. Черкать мог, конечно, только сам Бенкендорф. Подчеркнуты слова о Толубеевой как кротком владельце, о его неусыпных попечениях о благосостоянии крестьян, светлой и непорочной душе.
Да, это, конечно, явная ирония человека, хорошо вникшего в истинное положение вещей. Надо в который уже раз отдать нам должное Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Важно еще, как он отзывался на это прошение. Откровенный и даже грубый по тону, сугубо официальной отпиской.
Генерал-адъютант граф Бенкендорф на поданную ему от вдовы помещицы Толубеевой просьбу, в коей она жалуется на несправедливое, будто бы произведение чиновником Министерства внутренних дел 4 класса Дмитриевым следствие по делу об умертвлении мужа ее и о жестоком его обращении с крестьянами, объявляет ей, что, как она приносила уже осем жалобу господину министру внутренних дел, который, признав оную неуважительной, представил произведенное следствие в правительствующий сенат, то и должна она обратиться туда со своей жалобой.
В общем, убийц помещика не нашли, а особенно и искать-то не старались. Вдову отстранили от управления имением, даже выслушивать и жалеть не захотели. А с уездного предводителя дворянства Экскюля, кстати, разобравшись, выговор сняли. Такое вот самодержавие в исполнении Николая I и шефа жандармов Бенкендорфа. И вот такое крепостное право. Конечно же, особенно в восприятии людей свободных, оно было дефектным и скверным. Но нормы его все же не предусматривали прав помещиков на душегубство, как, к примеру, современные законы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, не предусматривают ни коррупции, ни зверств, ни самоуправства. Однако и то, и другое, и третье существуют, и дело тут не только в уровне общественной морали субъектов этого права, но и в его, мягко выражаясь, несовершенстве. В XIX веке власть вполне это осознавала. стремилась изменить положение вещей и в конце концов отменила крепостничество. На это ушло без малого полвека. Теперь, говорят, правовые трансформации проходят скорее. Вы слышали документы прошлого. Как обычно, мы знакомили вас с документами, хранящимися в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тальц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шлях.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общество очень заинтересовано в радикальные...
Мы на улице всю ночь. Я очень боюсь оставаться дома.
В каждой семье можно найти латыша, белоруса, украинца.
В нарушении режима жестокость.
Музыкант неоднократно приобретал товар у наркодилеров.
Подозреваются в попытке организовать покушение на короля Испании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».